предложу вам несколько таких положений, которые, возможно, покажут, почему христианство занимает исключительное положение среди всех мировых религий. Вопрос сводится вот к чему. Есть ли какие объективные аргументы, которые позволяли бы делать выводы о том, что данная религия, в данном случае христианство, действительно имеет божественное происхождение, не земное, не люди его породили, не люди, а божественное имеет происхождение. Если действительно мы не находим его корней, корней, которые бы говорили о том, что вот идея, пожалуйста, вам философии, вот в какой-нибудь там этике, так, какой-то традиции, так, если этого нет, и выводы сводятся к тому, что это мог Бог дать только Бог, тогда мы говорим, вот видите, видите, такого нигде не найдете. Это действительно объективный аргумент. Какие аргументы есть у христианства? Если мы обратимся к учению, вероучению христианскому, то мы найдем здесь целый ряд таких положений, которых дохристианская история никогда не знала. Я говорю о религиозной дохристианской истории. Никогда просто не знала. Почему это имеет значение? Я вам скажу так. Атеистическая критика, и вообще отрицательная даже критика, пытаются показать, что все христианские истины являются ничем иным, как некой модификацией того, что уже все было, и что и сам Иисус Христос, и тем более его ученики, они просто несколько трансформировали, ну и изложили это в каких-то конкретных положениях, которые выглядят как новые. На самом деле это все хорошо забытое старое. Вот суть возражения. Так вот, в данном случае необходимо действительно посмотреть и немножечко разобраться, так ли это или нет. Ну и давайте, вот, по крайней мере, я поговорю о некоторых истинах христианских, основных истинах, и мы увидим, что из себя представляет по существу это явление. Представление о Боге. Если мы обратимся к языческому сознанию, то, ну, всем понятно, что мы там находим. Во-первых, это политеизм, и фетишизм, и сабеизм, и чего только нет. Если мы даже обратимся к самым таким высоким религиозным культам, то что мы здесь находим? Здесь находим понимание о Боге как действительно как одном. Об этом говорят. История очень интересна, кстати, говорит. История религии говорит, что, оказывается, древние народы по тому, что вот сохранилось по каким-то остаткам сообщений, оказывается, что все-таки была вера в единого Бога. Самые древние-древние источники. Эту веру в единого Бога особенно отчетливо и ярко выразил ветхозаветный иудаизм. Но здесь он ссылается на откровение Бога. Ну, мы сейчас не будем говорить откровение Бога, не откровение, не имеет значения. В данном случае другое, что в ветхозаветном иудаизме действительно вера была в единого Бога. Какого? Какого Бога? И вот здесь, если хотите, вся Библия, все ее повествование, весь контекст, о каком Боге говорит, можно кратко это выразить, это Бог – Творец. Это Бог – праведный судья, который одних наказывает, других награждает. Это всемогущее существо, который может действительно сделать то, что хочет. Вот основные положения. Но это самая вершина высочайшая, которую мы находим. И, кстати, среди которой вырос и воспитывался Иисус, Иисус из Назарета. Что мы видим в христианстве? Этот Иисус из Назарета проповедует нам нечто, о чем, вы знаете, даже трудно было подразумевать, что, оказывается, Бог есть не просто высший разум или бесстрастный, беспристрастный судья. Нет, Он прежде всего и самое главное является любовью. Бог есть любовь. Об этом отчетливо, в краткой фразе выразил его любимый ученик. Об этом в Евангелии сказано неоднократно. Более того, сказано даже: «Так возлюбил Бог мир». В общем, какая любовь? «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот это вот положение первое, что оказывается высочайшей характеристикой Бога. И даже не только высочайшей характеристикой, а вы обратите внимание, сказано, не у Бога есть любовь, не просто одна из характеристик Бога, а Бог есть любовь. Такого положения вы никогда нигде не встретите. Еще более нигде мы не встретим, чтобы этот Бог, да, не будем говорить о деталях, отдал Сына Своего Единородного на страдания и смерть для спасения людей. Беспрецедентное учение. Нигде никогда не найдете. Первое, что Он любовь, причем не имеет любовь, а есть любовь, а не просто разум, а не просто судья. Второе, отдал Сына Своего, тоже Бога. Никогда таких в истории не было. Апостол Павел это великолепно выразил. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, иудеям каким? Среди которых воспитывался Иисус. Слышите? Вера, к которой Он принадлежал. Сам ходил в храм, соблюдал все праздники и обычаи иудейские, приносил жертвы, все там было же. Так и вдруг иудеям соблазн, и эллинам, то есть всем прочим, не имеющим откровения, безумия. Вот одно из положений, я кратко, друзья мои, говорю так, одно из положений, которого не знает история религий. Вопрос возникает, откуда же это? Как могло возникнуть? Если это действительно не сам Бог это говорит, тогда вообще неизвестно, откуда можно найти. Понимаете, в чем дело? Это же кощунство предположить, чтобы Бог отдал Сына Своего для спасения кого? Тех, кто Его ненавидит, кто Его проклинает, кто Его распял. Кощунство. Так апостол пишет. Иудеям соблазн. Вот одно из положений. Или второе положение, например, возьмите. Дальше что говорит христианство? Употребляется в Евангелии. Идите, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бог, оказывается, не моноипостасен. Моно, то есть одна ипостась. А трехипостасен. Что это такое? Критики говорят: о, пожалуйста, сколько угодно, в язычестве мы видим триады. Семейные. Бог, богиня и, ну, божок. Говорим: нет, извините, там Бог и богиня. А здесь мы что видим? Первый – отец, верно. А второй – сын, простите. А где же богиня? Сын ты должен быть третьим. А третье – вообще невероятное что-то, какой-то Дух Святой. Опять вопрос – откуда? Это что такое? Еще одна фантазия, да? Боговоплощение. Бог воплощения. Боги только и знали, воплощались. Скажут, вот здесь-то уже вы ничего нового нам не предложите. Ничего подобного. Христианское учение о Боговоплощении не имеет фактически ничего общего с языческими представлениями о воплощении богов. Единогласны и вся и мифология, и истории языческих религий. И исследователи все говорят, что так называемые воплощения богов были ничем иным, как только мифологическим представлением того, что боги или бог, или боги как могут появляться в разных образах. Примеров сколько угодно. Тот же Зевс. Зевс. Он мог появиться то в виде золотого дождя, то в виде орла, то в виде дракона. Кто? Один бог. И исследователи все говорят, так называемые боговоплощения – это маски, которые надевает актер, и меняет их так, как он захочет. О чем говорит христианство? О реальности боговоплощения, о принятии действительной человеческой плоти, человеческой природы, причем такой, которая реально даже страдала. Недаром один из языческих жрецов говорил, наши боги не пойдут на то, чтобы принять настоящую плоть человеческую. Еще. Только прими. Значит, тебя можно и казнить, и убить. Христианс о чем говорит? Единократном воплощении, вечном воплощении. Четвертый Вселенский собор даже как сказал? Это неслитно и неизменно произошло, неразлучно и нераздельно, на все, все теперь. Иисус Христос – Бога-человек, навеки вечные. Неслыханное совершенно учение. Причем, почему Он Бог и человек? Вы представьте, вы такого не встретишь просто. Иисус Христос, то говорит, я и Отец одно. Иудеи хватает камня побить Его. Ты делаешь себя Богом, равным Богу. То говорит. Отче, вскую мя оставил еси. То идет в гору ночью или утром помолиться. Услышите? Молится. Это Евангелие все сообщает. В нем мы видим прямо два, вот эти два естества. И божеское, когда он прощаются тебе грехи твои, и человеческое, где положили Лазаря, покажите мне. Вы слышите, находим прям два в одном, два сознания, прямо. Помните, ересь Аполлинария была осуждена за то, что он считал, что во Христе вместо ума человеческого, там божество. О Боговоплощении. Видите, что? Оказывается, ничего общего не имеет. Ни как в Святой Троице нет этой семейной триады, так и в Боговоплощении нет никакой смены масок. А это подлинное, реальное и навечное. А возьмите, например, следующий аргумент. Вот обращаемся мы к представителям всех религий, задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы спастись? Представителям всех религий. Ответ представителей всех религий какой? Ну, заповедь надо исполнить. Разве не понятно? Понятно. Надо исполнить заповеди. Не исполнишь – тебя накажут. Еще больше не исполнишь – преисподнюю отправят. Что христианство заявило? Разбойнику справа, сегодня же со мной будешь в раю. Кто? Бандит? В раю? Он исполнил заповеди? Он что доброго сделал? Все нарушил. Руки по локоть в крови. И он первый в рай. Вы слышите, с чем мы имеем дело? Это уж такая революция, которая никогда и нигде, и никем не слыханная и не виданная. Это откуда же он мог взять, интересно, из какой религии мог взять этот Иисус из Назарета такого рода вещи? Я вам привел вот эти несколько вероучительных таких аргументов. А возьмите аргумент другого порядка. Возьмите историю. Христа распяли. Начались страшные гонения против христиан. Буквально через несколько, два, там, три десятка лет Рим объявляет христианство религией не вне закона. Начинаются не какие-нибудь гонения, а жуть. Тацит пишет, что делали с христианами, этот языческий историк Тацит, когда Нерон отдал свои сады для увеселений, и там схваченных христиан привязывали к столбам, осмаливали и с наступлением темноты зажигали факелы. А в Колизее и в других местах, в театрах, что творилось? Христиан на глазах у этих десятков тысяч людей отдавали на растерзание зверям. Возникает вопрос. Кто захочет принять эту веру с реальной угрозой оказаться также в пасти этих леопардов или львов, или факелом в чьем-нибудь саду? Кто пойдет в эту религию? Кто захочет? Да и зачем? Христианство должно было по всем человеческим меркам быть уничтожено уже в первом веке. А оно, помните, в 313 году Константин Великий издает манифест, по которому христианство объявляется религией наконец-то законной. За это время было 10 страшных волн гонений, когда христиан искали, хватали, арестовывали, пытали и казнили. Еще раз повторяю, кто пойдет, кто примет эту веру? Только сумасшедший. Чем же объяснить это? Чем объяснить это? Почитайте хотя бы книгу «Деяний апостольских» и посмотрите, какими дарами наделялись те, кто принимал христианство. Посмотрите, что делали апостолы. Не случайно апостол пишет: «Дух один, дары различны». И перечисляет эти дары – и исцелений, и прозрений, и чудотворений, и так далее. Христианство только благодаря тому смогло и, скажем, выжить, что были явны божественные действия, связанные с христианами. Поражало людей, когда смертельно больной человек встает здоровым. Хромые ходят, слепые прозревают, глухие слышат, как сказал Христос. Вот что происходило. Это никакими человеческими соображениями вы не объяснить. Это поистине чудо какое, только божественное. Ну, вот видите, я вам очень скупо и кратко так попытался сказать. Вот те соображения, значит, какого рода? Во-первых, вероучительные. Все истины такие, которых не знал древний мир. Духовные. Первый в рай входит бандит, а не святейший праведник. Не праведник, а бандит. За что? Почему? Как? Представьте себе основное положение христианской веры. Спасается, оказывается, не тот, кто, как кажется, делает много добра и много о себе думает. А тот, кто искренне увидит, что он достойное по делам своим получает. И обращается к Богу: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». То есть покаяние и смирение – вот что является главным в христианстве, а не сами по себе добрые дела. Обращаю, друзья мои, на это особое внимание. Когда я делаю добрые дела, если я забываю о том, как у меня в душе возникает и тщеславие, и самолюбование, и прочие вещи, все под корень рублю я. Почему? Потому что дела сами по себе не могут же меня спасти. Спасение в чем состоит-то? В исцелении души от страстей. А от того, что я даю миллионы, и от этого меня страсти мои не исцеляются. С ними же бороться надо, а я просто даю. Да еще могу возмнить о себе. Вы слышите, беда-то какая? Христианство говорит: не дай Бог. Самое главное – это увидеть свое падение, увидеть свою греховность, смириться, раскаяться. Вот чем спасается человек, а не делами. А возьмите всю дохристианскую историю. Посмотрите, спасались чем? Делами. Жертвами угождали богов. Жертвами получали от богов милости, ну, как считали, и так далее. Весь иудаизм на этом построен, на делах. Весь. Почему апостол Павел так пишет? Мы спасаемся не делами, а благодатью, а верою спасаемся. Посмотрите, что он пишет. Это же беспрецедентное учение. Чтобы не делами спаслись, а верою. Какую верою? Смирение и покаяние. Беспрецедентный совершенно, вы понимаете? Откуда это могло быть? И когда мы посчитаем, сколько этих положений, то невольно скажем: да, удивительно. Иисуса из Назарета взять было неоткуда. В иудаизме этого не было. В языческих религиях окружающих не было. И откуда же он столько это набрал-то, интересно? Что, просто так рух озарило? Вот в том-то и дело. Следовательно, он и есть Бог воплощенный, который открыл нам истину, да, и спасает нас с собою. Вот примерно то главное, что нужно все-таки иметь в виду, друзья мои. Если вдруг возникают вот такие вопросы о том, почему же христианство является истиной. Видите, какие аргументы? Кстати, ни в одной другой религии этих нет аргументов. Ни в одной вы не найдете этих аргументов. Поэтому, если у вас когда-то будут дискуссии дружеские, избави Бог, не дружеские, дружеские, то попросите сказать: ну, приведите, пожалуйста, аргументы. Почему вы считаете, что ваша религия является истинной, то есть божественной? Почему? Я понимаю, что вы верите в это. Это я понимаю и принимаю, пожалуйста, это я с уважением отношусь, что вы верите. А аргументы какие? Аргументы какие? Спросите и увидите. Нет. Нет, кроме христианства. Вот почему мы веруем. Вот почему веруем. Вот почему мы христиане, если хотите. Но это, конечно, одна из очень важных просто сторон. Хорошо, друзья мои. Так, если есть вопросы, то, пожалуйста, по этой теме, не совсем, может быть, обычной для вас.
В конце света Христос говорит, что не только ангел, но и в отличие от других действует. Не скажу, говорит, я не знаю. Вот как это комментировать?
Не Отец мой, да, только Отец мой Небесный знает.
Только да. Человечество, опять же, это, только на это ссылаться? Да.
Нет, не ссылаться, а в том-то и дело. Мы не ссылаемся, а мы прямо говорим, он был истинный человек. и истинный Бог.
Но здесь говорит только о своем неведении.
Да. Вот это неоднократно в Евангелии очень много раз, когда мы видим, что он говорит прямо как человек. То есть, в смысле, не как человек, он человек, но говорит по человечеству своему.
Здесь вроде как ставит себя выше ангелов. И я не знаю. Я ангелы.
Ну, насчет этого я вам скажу, если вас заинтересует, то, пожалуйста. Человек по своей природе, конечно, выше ангелов. Об этом святые пишут со всей определенностью. Только в настоящем мы состоянии валяемся в грязи. А по природе своей человек выше ангелов. И Господь человеческую природу вознес куда? Воссел одесную Отца. Богоматерь, которая сколько прожила, несколько десятков лет, честнейшая Херувима. Так что не удивляйтесь этому, что не знает ни Сын человеческий, даже, да, а в Евангелии это многократно. Когда Христос говорит о себе как о человеке, то как поступает как Бог. И то, и другое. Христос – это уникальное, так сказать, лицо. Уникальное и единственное. Такого нет. Когда мы видим и то, и другое, в нем присутствует. Причем с полной ясностью и определенностью. С полной определенностью. Называет себя Сыном человеческим. И называет себя Богом. За это его камнями побить собирались. Да, вот так. Так, хорошо. Ну, может быть, тогда, если вопросов нет, то, может быть, с вами давайте поговорим. Знаете, еще, может быть, о чем? Чаще всего приходится прикасаться с чем вам? С таинствами. С таинствами. Что такое таинство? Почему об этом стоит поговорить? Что, к великому сожалению, таково уж наше человеческое немощное создание, что мы часто сами таинства начинаем воспринимать как некие магические действия. Что это значит? Вот то, что вначале я говорил. Можно молиться – можно совершать молитвословие, можно совершать молебен, а можно совершать ритуал, при котором произносятся все соответствующие действия и слова молитв. Но никто не молится. Но не молится. То же самое и в таинствах. Есть эта громадная опасность. Когда мы таинство рассматриваем, не как действие божественной благодати, а как определенный ритуал, во время которого уж ты, Господь Бог, никуда не денешься. Вот я сейчас трижды окуну, произнесу формулу, и Дух Святой, голубчик, попался. Да? Вы слышите? Люди так думают. Главное – крестить. Они знают того, что пишут святые отцы об этом. Таинство – это не магия языческая. Языческая магия именно связана с чем? С совершением ритуала. Не важно твое состояние. Важно правильно все сделать. И все в порядке. И те силы, которые призываются, все, они будут здесь пойманы. Что такое таинство? Это такое священнодействие, совершаемое священнослужителем, при котором верующему человеку незримо, тайно подается божественная благодать. Видите, почему называется таинство? Потому что незримо. Это апостолам там пятидесятницу в виде огненных языков. Так? Здесь незримо подается в каждом таинстве особый дар благодати. Но при каком условии? это происходит. Господь сказал, например, кто веру имеет и крестится. А если не имеет веры, осужден будет. Слышите, мы всегда понимаем, под не имеет веры вообще. Да нет, в данном же случае не забывайте, речь-то идет и о крещении. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и крестится, слышите? А кто не имеет веры и крестится, мы об этом забываем. Что здесь же два смысла-то. Осужден будет, кто не имеет веры и крестится. Нет в церкви такого учения, чтобы можно было без веры принимать таинство или совершать таинство над человеком, который не имеет веры. Нет такого учения. Сам Господь осудил это прямо, решительно, прямо сказал об этом. Вот давайте поговорим, например, о таинстве крещения. Что здесь происходит? В чем тут дело? Целый ряд святых отцов пишет об уникальности этого таинства. Уникальность его в чем состоит? Оно называется рождением нового человека. Во всех прочих таинствах человек получает особые дары благодати Божией. Здесь речь идет о рождении нового человека. Причем как, может быть, наиболее отчетливо это выразил преподобный Симеон, новый богослов, который написал так, вы послушайте, как написал: «Уверовавший в Сына Божия кается». Слышите? «Уверовавший в Сына Божия» – раз. Во-вторых, «кается». Вы когда-нибудь слышали, что перед крещением надо каяться? Кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда, послушайте, тогда Бог Слово, то есть Слово, Логос, Бог Слово, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Как семя. Как происходит зарождение жизни в человеке? От семени. От семени. И пребывает в нем, как семя. Вот о понимании крещения как семени говорит целый ряд отцов. Ты не только отцов, уже даже апостолы пишут. Апостол Иоанн Богослов: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Вы слышите, интересно, что употребляется именно это постоянное слово. Апостол Петр: «Возрожденные христиане, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного», второй апостол пишет. Это очень интересно. Тихон Задонский, наш русский святой, пишет, говорит так: «Вера живая есть дар Божий и есть аки семя некое божественное, которое в крещении всякому крещаемому всевается». Опять то же самое. Со ссылками на многих святых отцов святитель Игнатий Брянчанинов пишет. Посмотрите. Святой Исаак Сирин, слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, поучает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Опять то же самое. В Причем особенность таинства крещения, как семя в землю. Ну, не зачитываю дальше. Хочу только сказать, что дальше он ссылается. Смотри преподобного Марка Подвижника, слово о крещении. Затем к Ксенфопулу в главы 4, 5 и 6, то есть целый ряд отцов. Как семя в землю. О чем идет речь, друзья мои? Мы, конечно, с вами не могли поговорить о таинстве искупления, то есть о том, что совершил Господь, но суть его отцы выразили очень-очень просто, что через крест и воскресение произошло полное возрождение человеческой природы, воспринятой Христом воплощением. Основываются они на чем? На известных словах таинства, послания к евреям, где мы читаем такие слова. Бог, вождя нашего, вождя с большой на эту букву, кстати, написать, совершил через страдания. Там пишет, слышите, по-русски «совершил», непонятно, что такое «совершил через страдания». Если возьмете послание к евреям, много раз увидите это слово. Всюду оно что означает? Это греческое слово «телиосе», которое означает «делать совершенным». То есть Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным, «телиосе» прямо стоит, через страдания. И святые отцы говорят, что произошло именно здесь исцеление той человеческой природы от смертности, как пишет Максим Исповедник, тленности и страстности той природы, которую воспринял Христос в Боговоплощении. Об этом прямо отчетливо пишет. Только страстности, учтите, не греховной страстности, а страдательности, подверженность уязвимости страданиям и смерти. Не смешивайте. Христос был чист от греха, а произошло исцеление какое? Исцеление от смертности, от тленности, от уязвимости. То есть Он восстановил человеческую природу. И вот в крещении, видите, что пишет? Христос насаждается в сердца наши, как семя в землю. То есть человек получает семя вот этой новой, возрожденной человеческой природы. Слышите? Вот, оказывается, что происходит. При каком условии это происходит? При условии веры. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Кто не имеет веры, осужден будет. Это по этому поводу целый ряд святых отцов говорят очень сильно, я бы сказал просто, святитель Кирилл Иерусалимский прямо говорит, если лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите, что происходит? Интересно. Обратите внимание. Марк Подвижник пишет. Ты уверился, что верующему тут же по крещению дается Дух Святой, а неверным и зловерным и по крещению не дается. Видим разницу между таинством и магией. Ритуал весь совершили, трижды погрузили с произнесением слов и упоминанием Святой Троицы. Но если у человека нет веры, то и по крещению не дается. Что же происходит? Нужно понимать, что в крещении две стороны. Одна, совершаемая священником, другая, Это дар благодати, который дает Господь. Священник не видит, достоин человек или нет, но должен подготовить, чтобы он был верующим, должен испытать его, именно как священник. Должен. Верующий должен подходить, а не неверующий. Потому что неверующему дар благодати не дается, хотя вы его и крестили. Только верующему дается. При этом хочу обратить внимание, какую ответственность несет священник. Сейчас я вам зачитаю, какую ответственность, и вы поймете тогда. Когда нечистый дух выйдет из человека, а при крещении это происходит, то ходит по безводным местам, ища покоя. И, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Оказывается, если человек принимает крещение, над ним совершается вот это священное действие, то, кажется, дух нечистый выходит из человека. Но если человек остается тем же, если он не подготовлен к христианской жизни, не подготовлен, тогда происходит страшное. Этот дух нечистый, который прибывает, берет с собой семь злейших других, и эти восемь теперь живут в нем. Слышите, какое страшное предупреждение. Сам Господь оставил нам это страшное предупреждение, которое должен знать каждый, подходящий к крещению, и каждый совершающий. Можно креститься телом и не принять крещение, не получить крещение духом. Об этом пишет целый ряд отцов, просто я не буду уже зачитывать об этом. Поэтому святитель Игнатий Бринчи написал: «Не поддерживающий приобретений, дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное». А что приобретенное? Вот та чистота, то, о чем говорит Господь: выметенным и убранным становится его дом, утрачивает приобретенное. И он становится уже не таким же, как был до крещения, а хуже. Хуже, ибо восемь теперь вселяются в него. Вот какие вещи. Феофан Затворник, святитель, подчеркивает, что во время крещения ничего магического не происходит. Он пишет, очень интересно пишет: «Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и освящает таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех, самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати». Вот, оказывается, что совершается крещение. Никакого автоматизма нет. Он пишет дальше, что в таинстве крещения нет ничего механического, а крещение действенно только при условии нравственных решимостей самого человека. Нет их – все. Все обесценивается. Для человека совершает тогда или пустой обряд, или, что хуже, если он без благовения подходит, да, без надлежащей веры. Знает, но подходит, да, тогда еще хуже – тогда в него вселяется 7 злейших, чем тот, который был в человеке. Вот оказывается, что происходит в крещении. Это не магия, поэтому нельзя к крещению, так же, как к другим таинствам, относиться, знаете ли, как к форме какой-то, как к какому-то обряду. Нет, это серьезнейшее дело. Можно погубить просто человека, подвергнуть его атаке, как говорят, уже 8 злейших бесов. Вот так. Хотелось бы сказать, но уже некогда, конечно. Целый есть материал о том, что в крещении никакого первородного греха не прощается. Об этом пишет целый ряд святых отцов. Взяли это от католиков. И взяли откуда? Единственный отец Западной Церкви, блаженный Августин, который решил, единственный, что будто бы личный грех прародителей лежит на всех людях. И поэтому он говорил, что в крещении происходит снятие этого греха. Греха от прародителей. Святые отцы, мне некогда зачитывать, уже святые отцы решительно пишут, не несем мы ответственности за грех Адама. Это недостойно божественного даже правосудия, если хотите. Не это происходит в крещении. Совсем не это. Происходит никакого первородного в этом смысле греха нет. Нет на человеке этого греха. Под первородным грехом что разумеется? Как пишет тот же Максим Исповедник, это та смертность, тленность и страстность, которая поразила человека в результате грехопадения. Вот что такое первородное повреждение. В крещении человек не освобождается ни от смертности, ни от тленности, ни от уязвимости. И вот видите, и как глубоко зашло это. Поймете теперь, почему приходится говорить, что православие зиждется на святых отцах, а не на догмах, которые придумали богословы, скотисты и фомисты. Скотисты в смысле, помните это, Дун Скотт, католический богослов, а то подумайте, что о скотах речь идет. Да, да. Фомисты, то есть Фома Аквинский. Вот в чем дело-то. Вот, оказывается, что такое первородный грех. В крещении вовсе не происходит ничего этого. Он так и остается смертным человеком. И тленным, и страстным. Другое происходит. Что происходит? Всевание семени. Вот этой новой природы человеческой. Но дается как семечко только. А семечко, как известно, вырастает при каком условии? Если ему создается и влага, и обрабатывается почва, то есть при условии правильной христианской жизни. Тогда только это семя прорастает и постепенно дает свой плод. Какой это плод? Мы особенно видим в ярком виде, это на великих святых. Ну и в каждом человеке, если он старается жить по-христиански, живет по заповедям, творит покаяние, то плод этот есть и в каждом человеке, но в разной степени. Самая большая опасность какая? Самая большая опасность, если человек зароет этот талант в землю. Потому что это величайший талант, семя, которое дается в крещении. Вот оказывается, что самое такое важное, и не дай Бог, если он, приняв формально крещение, зароет этот талант в землю. Надо учесть, я вот зачитаю, если хотите вам, хотя бы Тихон Задонского, он объясняет, в человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются, слышите? Два рождения имеются. От этих двух рождений восстает в нем брань духа и плоти. Потому что два эти рождения противоположны. и свое свойство каждое из них имеет. И к тому человеческое, и к тому человеческое склоняется и побуждает сердце, что каждому свойственно. Об этом пишет и апостол. Плотское рождение склоняет к плотскому мудрованию, духовное – к мудрованию духовному. Эта брань в одном и том же христианине есть. Слышите, что в крещении дается вот это новое начало, новый человек, духовный человек, и начинается особенная борьба. Вот, но уже появился новый человек, до этого у него не было, которого не было. Но появляется, еще раз говорю, только при условии, если человек принимает его с верою. У вас есть какие вопросы? То я могу, да, сейчас сказать, да.
Что? Простите, а вот святые отцы говорят ли о недействительности Евхаристии?
Что?
О недействительности Евхаристии, если человек приходит, не понимая, без веры, может быть, новоначальник, не совсем понимая, что это такое, как развивается?
Три состояния. В результате, когда человек принимает Евхаристию, возможно, три варианта. Первый вариант, самый благой, если когда человек с верою принимает и покаянием, то он становится единотелесным, единокровным Христу. Кстати, единокровным Христу. Если мать, кормящая ребенка, причащается, ребенок от нее может приобщиться к Христу. Слышите? Потому что она единотелесная, единокровная. Кстати, вы сами знаете, какая проблема возникает с грудными младенцами. Вы это знаете. Когда тут же... Да, вот беда, когда происходит все наоборот. Дети, о которых Христос сказал, таковых есть Царство Небесное, их причащают. Родители, которых нет Царства Небесного, они стоят. Но вы слышите, оказывается, мать, кормящая младенца, да, это же ребенок еще ее плоть и кровь. Вот одно важнейшее, чтобы мать причастилась. А получается все наоборот. Так вот, может человек причаститься во благо, может причаститься так, как пишет апостол Павел: «Оттого многие из вас болеют и умирают». И, возможно, конечно, третье состояние. Возможно. Состояние какое? Когда человек ничего не знает, ничего не понимает, когда баба выходит и говорит: «Наконец я своего дурака причастила». А дурак этот говорит: «Давай пол-литра ставь, ты мне обещала, если я причащусь». У него нет ни веры, ни понимания. То есть он как... Ну, вот приходится приводить пример. Представьте, крошка вдруг упала с престола. Ну, а мышка, естественно, съела. Она что, причалась, да? Ну, конечно, нет. Так же, так и третье вот это возможно. Когда абсолютно человек, ничего не понимающий, у него нет никакого ни пренебрежения к таинству, ни хулы никакой нет, вот, ни веры нет. Он просто подошел, ам, и все, и давай пол-литра. Вот и все. У него вопрос очень простой. А вот эти два состояния очень важны, чтобы во благо причаститься или напротив осуждения. Вот так.